Эндрю Мюррей. «Сила крови Иисуса». Глава 3. Примирение через кровь. «Получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру». Римлянам 3 глава. Как мы увидели, несколько определенных благословений были обеспечены для нас силой крови Иисуса. И все из них – сводятся к одному слову – искупление. Среди этих благословений примирение занимает первое место. Бог предложил Иисуса в жертву примирения в крови Его через веру. Когда наш Господь производит труд искупления, примирение естественным образом идет первым. Оно также является первым делом, которое должен сделать грешник среди всего прочего, если он желает иметь участие в искуплении. Благодаря этому становится возможным участие и в других благословениях искупления. Также очень важно, чтобы верующий, который уже получил примирение, приобрел более глубокое духовное понимание его значения и тех благословений, которые оно дает. Если сила крови в искуплении коренится в примирении, тогда более полное познание того, чем является примирение, будет самым верным путем обретения более полного переживания силы крови. То сердце, которое посвящено обучению Духа Святого, обязательно узнает о том, что значит примирение. Да будут наши сердца широко открытыми для того, чтобы получить это познание. Чтобы понять, что означает примирение через кровь, давайте рассмотрим следующее. Первое. Грех, который сделал примирение необходимым. Второе. Божья святость, которая предопределила его. Третье. Кровь Иисуса, которая приобрела его. И четвертое – прощение, которое является его результатом. Итак, первое – грех, который сделал примирение необходимым. Во всем труде Христа и превыше всего в примирении Божьей целью является разрушение и уничтожение греха. Знание греха необходимо для познания примирения. Мы хотим понять, что находится в грехе из того, что приводит нас к необходимости примирения, и как примирение делает грех бессильным. Если мы это поймем, наша вера будет иметь точку опоры, и переживание этого благословения станет возможным. Грех имеет двухстороннее влияние. Он влияет как на человека, так и на Бога. Обычно мы подчеркиваем его влияние на человека, но то действие, которое он произвел на Бога, еще более ужасно и серьезно. Именно из-за его влияния на Бога грех получил власть над нами. Бог, являясь Господом всего, не мог закрыть глаза на грех. Божий нерушимый закон гласит, что грех производит смерть и горе. Когда человек впал в грех, он по этому закону Божьему попал под власть греха. Также по закону Божьему должно начаться и искупление, ибо если грех бессилен против Бога и закон Божий – не дает ему над нами никакой власти, то та сила, которой он пытается нас удержать, полностью разрушена. Знание того, что грех безмолвен перед Богом, придает нам уверенность в том, что он больше не имеет над нами никакой власти. Но какое же влияние грех оказал на Бога? Бог в своем божественном естестве всегда остается неизменяемым, но в его взаимоотношениях с человеком произошла огромная перемена. Грех – это непослушание, вызов, брошенный власти Бога. Он стремится своровать у Бога славу, которую он имеет как Бог и как Господь. Грех – это проявление враждебности к святому Богу. Он не только может, но и должен пробудить его гнев. Хотя желанием Бога было продолжать любить человека и дружить с ним, грех принудил его воспротивиться человеку. Хотя любовь Божья к человеку остается неизменной, грех сделал невозможным для него принять человека в свое общение. Он принудил его излить на человека свой гнев и проклятие, и наказание вместо своей любви. Перемена, которая из-за греха произошла во взаимоотношениях между Богом и человеком, является ужасной. Человек виновен перед Богом. Вина – это долг. Мы знаем, что такое долг. Это нечто такое, что один человек может требовать от другого. Это такое требование, которое должно быть удовлетворено. Когда совершается грех, его последствия могут быть незримыми, но остается вина. Грешник виновен. Бог не может не обращать внимания на свое собственное требование того, чтобы грех был наказан, и его славе, которая была обесчещена, должно быть возвращено надлежащее место. Если долг не уплачен, а вина не искуплена, то по природе вещей для святого Бога невозможно позволить грешнику прийти в его присутствие. Мы часто думаем, что самым главным вопросом для нас является то, как мы можем избавиться от живущей в нас силы греха. Но этот вопрос менее важен, чем то, как мы можем избавиться от вины, которая накапливается перед Богом. Может ли быть убрана вина за грех? Может ли быть убрано влияние, которое произвел грех на Бога, пробудив его гнев? Может ли грех быть вычеркнут перед Богом? Если все это может быть сделано, то и сила греха может быть разрушена также в нас. Только через примирение вина за грех может быть убрана. Слово, переведенное как «примирение», буквально означает «покрывать». Даже язычники имеют представление об этом. Но в Израиле Бог явил такое примирение, которое может так покрыть и убрать вину за грех, что могут быть полностью восстановлены первоначальные взаимоотношения между Богом и человеком. Это и есть то, что истинное примирение должно сделать. Оно должно так убрать вину за грех, то есть влияние греха на Бога, чтобы человек мог приблизиться к Богу в благословенной уверенности в том, что на нем больше нет даже самой малейшей вины, которая могла бы его отделять от Бога. Во-вторых, Божья святость, которая предопределила примирение. Мы также должны рассмотреть это, если хотим правильно понять примирение. Божья святость в его бесконечном славном совершенстве, которое всегда побуждает его желать того, что хорошо в других, так же, как и в себе. Он возлагает и вырабатывает то, что хорошо в других, и ненавидит и осуждает то, что противостоит хорошему. В Божьей святости его любовь и гнев соединены. Его любовь, которая дает себя, и его гнев, который по божественному закону праведности изгоняет и поглощает то, что является злом. Являясь святым, Бог предопределил примирение в Израиле и занял свое место на престоле милости. Являясь святым, Бог в ожидании новозаветного времени так часто говорил: «Я искупитель твой, святой Израилев». Являясь святым, Бог постановил примирение во Христе. Чудо этого постановления заключается в том, что и святая любовь, и святой гнев Божий находят в нем удовлетворение. До этого они были в непримиримой борьбе друг с другом. Святая любовь не желала оставить человека. Несмотря на весь его грех, она не могла просто так сдать человека. Он должен был получить искупление. Святой гнев не мог подчиниться этому требованию. Закон находился в пренебрежении, Бог был обесчещен, Божьи права должны были быть восстановлены. Не могло быть и речи о том, чтобы освободить грешника, если закон не будет удовлетворен. Нужно было дать достойный ответ тому ужасному влиянию, которое произвел грех на Бога. Вина греха должна была быть убрана. Иначе грешник не мог получить избавление. Единственно возможным решением было примирение. Мы уже увидели, что примирение означает покрытие. Это значит, что произошло что-то в том месте, где раньше был грех, чтобы грех больше не находился перед лицом Бога. Так как Бог свят, и его глаза – это пламя огня, то, что покрыло грех, должно было иметь такое свойство, чтобы оно воистину справилось с тем злом, которое принес грех, и чтобы оно так стирало грех перед Богом, чтобы он был действительно уничтожен, и его невозможно было бы снова увидеть. Примирение за грех может произойти только через удовлетворение. Удовлетворением является примирение. И при удовлетворении через замещение грех может быть наказан, а грешник спасен. Божья святость также будет прославлена, а ее требования удовлетворены, а также требования Божьей любви в искуплении грешника и требования его праведности в сохранении славы Божьей и его закона. Мы знаем, как это было в ветхозаветных законах о жертвоприношениях. Чистое животное становилось на место виновного человека. Его грех через исповедание возлагался на голову жертвы, которая несла на себе наказание, подчинив свою жизнь даже до смерти. Затем кровь, представлявшая собой чистую жизнь, могла быть принесена в Божье присутствие. Эта кровь или жизнь животного несла на себе наказание вместо грешника. Эта кровь совершала примирение и покрывала грешника и его грех так как она занимала его место и искупала его грех. Это было примирение в крови. Но это не было реальностью. Кровь тельцов и козлов не могла полностью убрать грех. Это была лишь тень и образ истинного примирения. Для эффективного покрытия вины была необходима кровь совершенно другого свойства. По определению Духа Святого, ничто меньшее, как кровь самого Сына Божьего, не могло принести примирение. Праведность требовала его, любовь предлагала его. Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в примирение, в крови его, через веру, Римлянам 3 глава. В-третьих, кровь Иисуса, которая приобрела примирение. Примирение должно было быть удовлетворением требований святого закона Божьего. Господь Иисус Христос совершил это через добровольное и совершенное послушание. Он исполнил закон, которому сам себя подчинил. В том же духе полного подчинения воле Отца он понес на себе то проклятие, которое закон произнес над грехом. В нем нашлось в самой полной мере послушание и наказание за все то, что закон Божий мог когда-либо потребовать или пожелать. Закон был совершенно удовлетворен им. Но как могло его исполнение требований закона быть примирением за грехи других людей? Могло, потому что и в сотворении мира, и в Святом Завете благодати, который Отец заключил Сыном, он был признан главой рода человеческого. Благодаря этому он был способен, облегшись в плоть, стать вторым Адамом. Когда он, Слово, стал плотью, он реально соотнес себя с нашей плотью, которая находилась под властью греха. И он взял на себя ответственность за все то, что грех сделал в плоти против Бога. Его послушание и совершенство не было таким, какое может иметь один человек среди других, и он поместил себя во взаимоотношения со всеми другими людьми и взял их грех на себя. Являясь главой человечества через сотворение мира и представителем человечества в Завете, он стал гарантом для людей. Так как совершенное удовлетворение требований закона совершилось через пролитие его крови, и это стало примирением, покрытием нашего греха. Превыше всего, мы никогда не должны забывать о том, что он был Богом. Это давало ему божественную силу объединить себя со своими творениями и взять их к себе. Это наделило его страдания силой бесконечной святости и мощи. Это сделало его заслугу в пролитии крови более чем достаточной, чтобы разобраться со всей виной человеческого греха. Это сделало его кровь настолько реальным примирением, таким совершенным покрытием греха, что святость Божья больше его не видит. Воистину грех был уничтожен. Кровь Иисуса, Сына Божьего, обеспечила реальное, совершенное и вечное примирение. Что все это значит? Мы говорили об ужасном влиянии греха на Бога, об ужасной перемене, которая из-за греха произошла на небе. Вместо благосклонности, дружбы, благословения и жизни Божьей, текущей с неба, человеку нечего было ждать, кроме гнева, проклятия, смерти и погибели. Он мог думать о Боге только со страхом и ужасом, безо всякой надежды и безо всякой любви. Грех никогда не переставал призывать к мести, с виной необходимо было полностью разобраться. Но вот была пролита кровь Иисуса Христа, Сына Божьего. За грех было заплачено. Мир был восстановлен. Снова произошла перемена, такая же реальная и обширная, как и та, которую принес грех. Для тех, кто получает примирение, грех был аннулирован. Гнев Божий поворачивается обратной стороной и прячется в глубине божественной любви. Праведность Бога больше не ужасает человека. Она встречает человека как друга, предлагая ему полное оправдание. Лицо Божье излучает удовольствие и одобрение, когда кающийся грешник приближается к нему, и он приглашает человека к близким взаимоотношениям. Он открывает для него сокровищницу благословения. Больше нет ничего, что могло бы отделить его от Бога. Примирение через кровь Иисуса покрыло его грехи. Они больше не появляются в поле зрения Бога. Он больше не вменяет грех. Примирение приобрело совершенное и вечное искупление. О, кто может сказать, насколько ценна эта кровь? Поэтому неудивительно, что теперь навсегда в песнях искупленных будет упоминаться эта кровь, и во всей вечности, пока будут существовать небеса, будет звучать хвала этой крови. Ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу. Удивительно другое. То, что искупленные на земле не присоединяются к этой песне всем своим сердцем и не воздают полную хвалу за то примирение, которое совершила сила этой крови. В-четвертых, прощение, которое исходит из примирения. То, что кровь совершила примирение за грех и покрыла его, и что в результате этого произошла чудесная перемена на небесах, все это не даст нам ничего, если мы не будем иметь в этом личного участия. Это происходит в прощении греха. Бог предложил совершенное оправдание за весь наш грех и за всю нашу вину. Так как за грех было совершено примирение, теперь мы можем примириться с Ним. Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. 2 Коринфянам 5:19. За этим словом примирение следует приглашение: «Примиритесь с Богом». Все те, кто получают примирение за грех, примиряются с Богом. Такой человек знает, что все его грехи прощены. Библия использует различные иллюстрации для того, чтобы подчеркнуть полноту прощения и убедить боязливое сердце грешника в том, что кровь воистину забрала его грех. «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако» – Исайя 44:22. «Бросил все грехи мои за хребет свой» – Исайя 38:17. «Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши» – Михея 7:19. «Будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их, ибо прощу их» – Иеремия, 50 глава, 20 стих. Новый Завет называет это оправданием. Так оно называется в Римлянам 3:23-26. «Потому что все согрешили, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру, для показания правды Его, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Настолько совершенно это примирение и настолько реально грех был покрыт и сглажен, что те, кто верит во Христа, рассматриваются Богом как совершенно праведные. То оправдание, которые верующие получают от Бога, является настолько полным, что не существует ничего, абсолютно ничего, что помешало бы ему приходить к Богу с полной свободой. Для наслаждения этим благословением не нужно ничего, кроме веры в эту кровь. Одна кровь сделала все. Кающийся грешник, который обращается от своего греха к Богу, нуждается только в вере в эту кровь. То есть веру в силу крови, которая полностью заплатила за грех, а также за него самого. Через эту веру он знает, что он полностью примирен с Богом, и теперь не существует ни малейшего препятствия для того, чтобы Бог излил на него полноту своей любви и благословений. Если он посмотрит на небо, которое раньше было покрыто тучами, черными от Божьего гнева и страшного грядущего суда, то он уже не увидит никаких туч. Все освещается светом Божьего лица и Божьей любви. Вера в кровь проявляет в его сердце ту же чудодейственную силу, которую она произвела на небесах. Через веру в эту кровь он становится причастником всех тех благословений, которые для него приобрела кровь. Мои верующие друзья, усиленно молитесь о том, чтобы Дух Святой открыл вам славу этого примирения, а также прощение ваших грехов, которое произошло благодаря крови Иисуса. Молитесь за посвященные сердца, которые увидят, насколько полно была удалена обвиняющая и осуждающая сила вашего греха, и как Бог в полноте своей любви и в благосклонности обратился к вам. Откройте свои сердца для Духа Святого, чтобы Он мог открыть в вас то славное действие, которое кровь произвела на небе. Бог предложил самого Иисуса Христа как примирение в крови Его через веру. Он является примирением за ваши грехи. Положитесь на Него, как на того, кто уже покрыл ваш грех перед Богом. Вместите Его между собою и вашими грехами, и вы почувствуете, насколько полным является искупление, которое Он совершил, и каким могущественным является примирение через веру в Его кровь. Затем, через живого Христа, могущественное действие, которое произвела кровь на небесах, все больше будет проявляться в ваших сердцах, и вы узнаете, что значит ходить по благодати Духа в полном свете и радости прощения. А вы, кто еще не обрели прощения за свои грехи, разве не приходит к вам это слово как настоятельный призыв верить в Его кровь? Разве вы никогда не позволите себе того, чтобы вашего сердца коснулось все то, что Бог сделал для вас, как для грешников? В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 4:10. Божественная, драгоценная кровь была пролита, примирение является полным, и к вам обращено слово «примиритесь с Богом». Если вы покаетесь в своих грехах и захотите избавиться от власти и рабства греха, поверьте в кровь. Откройте свои сердца тому слову, которое Бог говорит вам. Откройте свое сердце к тому посланию, которое кровь может донести до вас. Да, даже до вас в этот самый момент. Только верьте в это. Скажите: «Да, эта кровь пролита за меня». Если вы придете как виновный, потерянный грешник, жаждущий прощения, то вы можете успокоиться в том, что та кровь, которая уже совершила примирение, покрывает ваш грех и немедленно восстанавливает вас в благоволение и любовь Бога. Итак, я молюсь, чтобы вы поверили в силу этой крови. Прямо сейчас встаньте на колени перед Богом и скажите Ему, что вы действительно верите в силу этой крови, которая заплачена за вашу душу. Сказав это, стойте на этом, прилепитесь к этому. Через веру в Его кровь Иисус Христос будет примирением также и за ваши грехи. Глава 4. Очищение через кровь. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. Мы уже видели, что самым большим результатом действия крови является примирением за грех. Плод этого знания и вера в примирение дает прощение греха. Прощение – это всего лишь провозглашение того, что уже произошло на небесах для грешника, а также его сердечное принятие этого. Этот первый результат действия крови не является единственным. Пропорционально тому, как душа через веру подчиняет себя Духу Божьему, чтобы понять полноту силы примирения и насладиться ею, кровь производит дальнейшие действия, передавая другие благословения, которые по Писанию связаны с этим. Одним из первых результатов примирения является очищение от греха. Давайте посмотрим на то, что говорит об этом Слово Божие. Об очищении часто говорят так, как будто это не больше, чем прощение грехов или очищение от вины. Но это не так. Писание не говорит об очищении от вины. Очищение от греха означает избавление от скверны, а не от вины за грех. Вина за грех относится к нашим взаимоотношениям с Богом. И нашей ответственностью является либо исправить свои ошибки, либо понести за них наказание. Скверна греха – это ощущение осквернения нечистоты, которое грех приносит в наше внутреннее естество, и именно с этим разбирается очищение. Для каждого верующего, который желает вкусить полноту спасения, предусмотренного для него Богом, очень важно понять то, что Писание говорит об очищении. Давайте рассмотрим следующее. Во-первых, что означает слово «очищение» в Ветхом Завете? Во-вторых, какое благословение обозначается этим словом в Новом Завете? В-третьих, как мы можем переживать полное наслаждение этим благословением? Итак, первое – очищение в Ветхом Завете. В служении Богу, как это было установлено рукой Моисея в Израиле, были две церемонии, соблюдаемые народом Божьим, в качестве подготовки для приближения к Богу. Это были жертвоприношения и очищение или омовение. Было необходимо соблюдать и то, и другое, но по-разному. Обе церемонии были направлены на то, чтобы напомнить человеку, насколько он был грешен и совершенно не подходил для того, чтобы приближаться к святому Богу. Они обе были прообразом того искупления, с помощью которого Господь Иисус Христос восстановил взаимоотношения между Богом и человеком. Как правило, только жертвоприношения рассматриваются как прообраз искупления Иисуса Христа. Однако послание к евреям упоминает очищение как средство того времени, в которое приносились жертвы и разные омовения. Если мы можем представить себе жизнь израильтянина, то мы можем понять, что осознание греха и нужда в искуплении пробуждались не меньше очищениями, чем жертвоприношениями. Мы также должны научиться у них тому, чем воистину является сила крови Иисуса Христа. В качестве иллюстрации мы можем взять один из важных случаев очищения. Если в жилище или в доме было мертвое тело, и кто-то из живых к нему прикасался, он становился нечистым на 7 дней. Смерть, как наказание за грех, делала всех нечистыми, кто к ней прикасался. Очищение совершалось с использованием пепла от сожжения молодой телицы, как это описано в 19 главе книги чисел. Этим пеплом, смешанным с водой, с помощью пучка эсопа крапился тот, кто был нечист. Затем он должен был омыть себя водой, после чего он опять становился чистым для церемоний. Слова «нечистый», «очищение» и «чистый» использовались и тогда, когда речь шла об исцелении от проказы, такой болезни, которую можно описать как смерть при жизни. Книга Левит, 13-14 главы. Здесь также тот, кто должен был очиститься, омывался водою, сначала получал крапление водой, которая была смешана с кровью птицы, принесенной в жертву. Через 7 дней он вновь был окроплен жертвенной кровью. Внимательное рассмотрение законов об очищении научит нас тому, что очищение и жертвоприношение отличались по 2 аспектам. Первый. Жертвоприношение было непосредственно связано с беззаконием, за которое должно было совершиться примирение. Очищение больше относилось к тем условиям, которые не были греховными сами по себе, но являлись результатом греха, и поэтому должны были признаваться святым Божьим народом как осквернение. Второй. В случае с жертвоприношениями ничего не делалось самому человеку, приносившему жертву. Он видел, что кровь окропляла жертвенник или уносилась во святилище. Он должен был верить, что это обеспечивало ему примирение с Богом. Но ничего не делалось ему самому. В очищении же то, что происходило с человеком, было самым главным. Осквернением было то, что происходило с самим человеком либо через внутреннюю болезнь, либо через внешнее прикосновение. Поэтому омовение или окропление водой должно было происходить с ним самим, как это было установлено Богом. Очищением было то, что он мог чувствовать и переживать на себе. Это приносило изменения не только в его отношения с Богом, но и в его собственное состояние. В жертвоприношении делалось нечто для него, при очищении что-то делалось в нем самом. Жертвоприношение разбиралось с его виной, а очищение со скверной греха. То же самое значение слов «чистое» и «очищение» находится в разных местах Ветхого Завета. Давид молится в 50-м псалме: «От греха моего очисть меня, окропи меня иссопом и буду чист». Слово, которое здесь использовал Давид, было тем же словом, которое чаще всего использовали при очищении человека, который прикоснулся к мертвому телу. В этих случаях также использовался иссоп. Давид молился о большем, чем просто о прощении. Он исповедовал, что был в беззаконии зачат, то есть его натура была греховной. Он молился о том, что Бог сделал его чистым изнутри. «От греха моего очисть меня». Такова была его молитва. Он использует то же слово и далее, когда молится: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Очищение – это больше, чем прощение. Точно так же это слово использует и Иезекииль, говоря о внутреннем состоянии, которое должно было измениться. Это явствует из 24 главы, где, говоря о расплавлении нечистоты, Бог добавляет: «Сколько я не чищу тебя, ты все нечист». И далее Бог говорит о Новом Завете, 36 глава, 25 стих: «И окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, от всех идолов ваших очищу вас». Малахия употребляет то же слово, соединяя его с огнем: «И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сыновей Левия». Очищение водой, кровью, огнем – все это прообразы того очищения, которое должно было произойти при Новом Завете, а именно внутреннее очищение и избавление от пятен греха. Во-вторых, благословение, которое обозначается словом «очищение» в Новом Завете. В Новом Завете часто употребляется фраза «чистое сердце». Наш Господь говорил: «Блаженны чистые сердца» – Матфея 5:8. Павел говорит о любви от чистого сердца, 1 Тимофея 1:5. Также он говорит о чистой совести. Петр призывает своих читателей: «Постоянно любите друг друга от чистого сердца». В этом стихе используется также слово «очищение». Мы также читаем о тех людях, названных Божьим народом, сердце которых Бог очистил верой, Деяния 15:9.